Здравствуйте, в студии телеканала «День», я Андрей Фефелов, и в гостях у нас историк современности Андрей Ильич Фурсов. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Андрей Ильич, вот мы когда-то записали программу, которая, кстати говоря, очень так была востребована нашим зрителям, которая называлась «Время Босха». И эта программа, она исследовала такие крупные очень периоды истории. По сути, речь идет о том, что Босх, Иероним Босх, художник, который, как известно, родился и жил в Голландии, Нидерландах, как их называли ранее. Вот этот художник провидел некий начавшийся интенсивный период, который, собственно говоря, и был отражен на его полотнах. Это было связано с началом реформации, началом капитализма.
Это было связано со сломом старой системы, и непонятно, что идет на смену. И любая новая система, она приходит всегда в неприглядном виде. И вот эти чудовища, которых изображал Босх, это не чудовища прошлого, это то, как виделось ему будущее, то, что вылезало из будущего. И он действительно прочувствовал некую эпоху, и время Босха, это 200 лет, ну, с середины 15-го по середину 17 века, хотя он жил в начале 16-го, но вот эти 200 лет, это действительно то, что историк французский великий Бродель потом назвал время социального ада.
Но, по сути дела, речь идет не только об этом конкретном периоде, а о целой формации, которая открылась Лютером, и который сейчас каким-то образом на наших глазах осыпается, разрушается,
заканчивается.
Вот эти вот 500 лет, они, мы слышим звон, мы слышим вот этот вот погребальный звон по протестантскому капитализму, который был сформирован и вылез из вот этого такого нидерландского, странного, мистического, босхианского пейзажа.
Не просто звон. Мы видим, как исчезают традиционные протестантские ценности. Это трудовая этика. Европейцы не хотят работать. Они хотят, чтобы за них работали те люди, которые приходят из Африки, из арабских стран. И ясно, что первое, второе поколение этих людей действительно будет работать. Но их дети либо вообще не будут работать, либо потребуют совсем другого к себе отношения. Вообще нужно сказать, что вот на наших глазах, чем интересна нынешняя эпоха, на наших глазах заканчивается сразу несколько больших исторических отрезков. И сейчас уже можно говорить о том, как заканчивается капиталистическая система. Вообще, если посмотреть вот так по-броделевски на историю капитализма и вынести за скобки период генезиса, то есть середина 15-го, середина 17 века, дальше у нас получается интересная вещь. У нас дальше получается ранний капитализм, доиндустриальный, условно говоря, с середины 17 века, с Вестфальского мира и до 1780-х годов, до Французской революции. Это 130 лет. Затем у нас развитый капитализм, это с Французской революции и до Первой мировой войны. Это тоже 130 лет. Ну и, наконец, такие 130-летние, 140-летние периоды. Ну и, наконец, последний, поздний период начался в 1910-е годы с Первой мировой войны. Ну и, по-видимому, не позже середины 21 века он закончится. И вот очень интересно, вот этот период, самый последний, поздний, он делится на две части. Но прежде чем говорить об этих частях, нужно зафиксировать одну вещь очень четко. А экономически капитализм как система себя исчерпал в конце 19-го, начале 20 века. Ленин был абсолютно прав, указывая на это. Другое дело, что Ленин полагал, что на этом капитализм закончится. На этом закончилась экономическая, собственно, история капитализма, потому что весь 20 век капитализм развивался благодаря чисто внеэкономическим вещам. Во-первых, ограбление колоний, но в еще большей степени это изничтожение одними капиталистическими странами других, а затем их восстановление и на этом подъем. Значит, после Первой мировой войны были стерты Российская империя и Германия, и затем Запад поднимался на том, что, скажем, Соединенные Штаты вкладывались и в Третий Рейх, и в Советский Союз, и это был мощный всплеск. Недаром одна из книг, даже, которая, так сказать, вот, переведена была где-то лет 10-12 назад, называлась «Как Сталин спас капитализм». То есть, позволив вложиться в советскую экономику, он действительно очень помог капитализму выйти из кризиса 29-33 годов, но и Советский Союз поднялся на этом, и к 37 году обеспечил себе военно-промышленную автаркию. Затем, после Второй мировой войны, это опять подъем за счет того, что восстанавливалась Япония, восстанавливалась Германия. Но на рубеже 50-х-60-х годов, к середине 60-х годов, эта эпоха восстановления закончилась. Кстати, к этому же времени закончилось и советское экономическое чудо. И вот 60-е годы в этом отношении удивительный и уникальный период. С одной стороны, это конец вот этой вот восходящей, так сказать, фазы позднего периода. С другой стороны, это начало совершенно нового периода, нисходящего. И этот вот нисходящий период, он закончился между 2008 и 2014 годами. Это кризис мировой и это история с Крымом, потому что история с Крымом – это не узко российская, это даже не узко евразийская история. Это общемировое событие, результаты которого и значение которого, я думаю, что будут поняты только, так сказать, со временем. Недаром Бродель говорил, что события — это пыль, нужно смотреть в более широкой перспективе. В любом случае,
Владимир Андреевич,
дело в том, что, ну вот, Крым, при том, что линия крымская не была развита, так сказать, не взяли Восточную Украину, не взяли Одессу, но Крым — это перевернутая доска с фигурами. Мы сейчас не будем говорить, почему это произошло, произошло ли это сознательно, под внешним давлением, или как-то, но это произошло, неважно, важен факт. Это были сброшены некие фигуры, потому что действительно здесь были нарушены некие правила. И в этом отношении вот кризис 2008 года и 2014 год, это вот такая жирная полоса, она похожа на полосу 61-го, 67-го или 68-го годов, вот этот период. И имеет смысл, и вот сейчас мы входим просто в терминальную фазу, 30 лет. Я думаю, что она не то, что будет похожа, но она эквивалентна эпохе 30-летней войны. Это была такая, был такой финал входа в капитализм. Мы сейчас на выходе. О том, что мы на выходе, уже говорят даже сами буржуины. В Давосе об этом говорят уже несколько лет, что капитализм не соответствует миру вокруг нас. Капитализм действительно себя...
Доклад Римского клуба и, собственно, появление самой этой цифрономики, которая забрежила впереди, говорит о том, что с капитализмом...
С капитализмом, так сказать, все. Но знаки на стене стали появляться очень давно. И вот эта эпоха, последние 60 лет, ну, с середины 60-х, с начала 60-х и до наших дней, вот имеет смысл взглянуть на нее повнимательней. Дело в том, что такие эпохи вот чем хороши. Когда старая система уже входит в состояние раздрая, а новая не пришла, идет борьба за будущее. И элиты в этой борьбе, им оказывается... Очень до многих вещей у них не доходят руки, и здесь можно кое-что понять. Здесь начинают вылезать секреты. Об этом очень хорошо написала Надежда Мандельштам во второй книге. Написала она следующее. «В период брожения и распада смысл недавнего прошлого неожиданно проясняется, потому что еще нет равнодушия будущего, но уже рухнула аргументация вчерашнего дня, и ложь резко отличается от правды. Надо подводить итоги, когда эпоха, созревшая в недрах прошлого и не имеющая будущего, полностью исчерпана, а новая еще не началась. Этот момент почти всегда успускается, и люди идут в будущее, не осознав прошлого». Я думаю, что нам имеет смысл поговорить вот об этих последних 60 годах, тем более, что, скажем, эти последние 60 лет, но мне вот о них говорить значительно легче, потому что это вся моя жизнь. В 61 году мне было 10 лет, когда полетел Гагарин. А в 2014, когда взяли Крым, мне было 63 года. То есть вот этот отрезок приходится на жизнь моего поколения. И вот это время 60-х и, ну, скажем, условно, нулевых, время, когда мир совершенно изменился. Причем для большей части человечества он изменился не в лучшую сторону. Вообще, как правило, мир меняется не в худшую сторону, не в лучшую, он просто меняется. Но бывают периоды, когда мир меняется в худшую сторону. И вот эти последние 60 лет для большей части человечества это, безусловно, изменение в худшую сторону. А в этом плане интересно посмотреть, с одной стороны, на мир в целом, а с другой стороны, на базовые регионы и страны, которые, ну, что ли, воплощают в себе это время. И я думаю, что вот эти 10-12 регионов, которые есть в мире, 10, есть крупные целые страны, как регионы, например, Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, это и государство, и целый макрорегион. Так вот, я думаю, что имеет смысл начать с Соединенных Штатов Америки, разговор, которые были в 60-80-е годы одной из двух сверхдержав, в 90-е годы они стали единственной сверхдержавой, и хотя они были единственной сверхдержавой, но уже с 70-х годов они явно совершенно утрачивали позиции гегемона капиталистической системы. Достаточно посмотреть, какова была доля Соединенных Штатов в мировом продукте в 40-е годы, в 44-м 50%. И в 76-м году, в 200-летие Соединенных Штатов, это около 25%. Сейчас американцы говорят, что у них 25%, на самом деле специалисты говорят 18-20%. И для Соединенных Штатов вот эти 60-е годы, они начались таким ползучим переворотом. Стартовал этот переворот убийством Кеннеди, а завершился импичментом Никсона 63-74. И Соединенные Штаты в этот период превратились из преимущественно государства в преимущественно кластер транснациональных корпораций. В этом отношении Никсон был последним президентом США как преимущественно государство. Кстати, вот эти события американские, они удивительно коррелируют с тем, что в это же время происходило в Советском Союзе. Это было два параллельных процесса. Но мы отчасти о Советском Союзе говорили, отчасти это отдельная тема, мы поговорим потом. А сейчас имеет смысл все-таки посмотреть на Соединенные Штаты Америки. Причем, я думаю, что для нас очень важно будет посмотреть глазами американских же социологов, по крайней мере, с эмпирической точки зрения. Интерпретации мы оставим себе. А вот с точки зрения такой фактуры, лучше американцев никто это не сделал. Ну, я отобрал примерно полтора десятка книг, которые можно посмотреть. Они вышли за последнее время. По социологии американской, по тому, как менялось потребление американцев. Я, естественно, все их не притащил. Я принес вот одну из них. Книжка вышла несколько лет назад. Называется она «Coming Apart», то есть «Идя врознь. Состояние белой Америки с 60 по 2010 год». Прямо по нашей
Давайте
теме.
Давайте по первым обложкам. Да. Я потому что знаю, что, Андрей Ильич, у вас книга уникальная, но, тем не менее, вдруг кто-то увидит на полках за границей ее и купит.
Да. Ну, кроме того, у нас еще будет возможность поговорить о других книгах. Например, недавно вышла потрясающе интересная книга «Социопаты» о бэби-бумерах. Называется она «Социопаты. Поколение, которое предало Америку». Это те ребятишки, которые в Америке родились на рубеже 40-х, 50-х годов. Но, кстати, перебрасывая мостик к Советскому Союзу, можно сказать, Советский Союз тоже угробило поколение, которое родилось на рубеже 40-х, 50-х годов. К сожалению, это мое поколение. Так вот, используя те материалы, которые нарыты американцами, они сделали действительно очень много за последние там, 5-7 лет, дотошно, сделано хорошо. Ну вот выводы мы сами будем делать, это мы оставим себе. Я думаю, что тематически мы пойдем снизу вверх, мы начнем с изменений в положении состава, в составе низших классов, низших групп. Мы часто очень говорим об элите, это действительно очень важная вещь, но в данном случае имеет посмотреть, а что было, так сказать, вот внизу. И прежде чем говорить об этом, давайте такой бросим взгляд, вот как то, что Азимов называл «вид с высоты». Из Второй мировой войны Соединенные Штаты вышли сверхдержавы, это все знают об этом, гегемоном капиталистической системы. И 50-е, 60-е годы были временем, безусловно, расцвета Америки. Как заметил Луи Галамбос, автор замечательной книги «Америка среднего возраста», где он сравнивает Америку 50-х, 60-х годов с 40-летним мужчиной, который занимается джоггингом. Вот он бегает. И в эти десятилетия США достигли зрелости, среднего возраста со всеми его достижениями, но и со всеми проблемами. Причем последние нарастали постепенно, незаметно. Их не замечали, во-первых, из-за внешнего блеска, а во-вторых, из-за того, что вот закончилась война, и вроде бы вот все хорошо, жизнь налаживается. Ну, и действительно, если посмотреть на цифры, значит, экономика в 50-е и 60-е годы, экономика США, росла в среднем на 3,6% в год. Если мы сравним валовый национальный продукт на душу населения, то в 50-м году он был 2342 доллара, а в 70-м 3555. То есть, действительно, это, так сказать, такая динамика, так сказать, положительная. В 50-е и 60-е годы была достигнута почти полная занятость, там 6-7% безработных, рос госсектор. И вот что очень важно. Война окончательно сформировала американскую систему, которую тот же Луи Галамбос называет не демократией, а триократией. Это бизнес, то есть частный сектор, частный капитал, администрация правительства и профсоюзы. И профсоюзы. Это был треугольник. У нас очень часто забывают, что в середине 19 века профсоюзы практически во всех странах Запада, даже в англосаксонских странах, играли значительную роль. Про Италию и Францию я не говорю. Причем вот мощь американских профсоюзов, пусть коррумпированных, пусть связанных с капиталом, пусть связанных с мафией, с правительством, с мобстерами, она отражала силу рабочего класса США, который действительно рос вместе с индустриализацией и который во время войны окончательно встал на ноги, сформировался как мощная социальная сила. Но именно с 60-х годов позиции рабочего класса в Соединенных Штатах стали постепенно слабеть. Вообще нужно сказать, что Вторая мировая война сыграла фантастическую роль в истории США. Она решила те проблемы, которые не решил новый курс Рузвельта. Рузвельт с его новым курсом к концу 30-х годов, ну, сказать, что он зашел в тупик, это будет очень сильно, но практически Соединенные Штаты оказались в результате нового курса перед выбором. Либо серьезная социальная реформа, передел в пользу середины и низов, либо мировая война. Они выбрали мировую войну. И на этой мировой войне произошло классовое замирение, безусловно. Но в 60-е годы ситуация стала меняться. Потому что вот эта вот эпоха послевоенная стала подходить к концу, и триократия начала давать сбои, так сказать, коррумпированная администрация, коррумпированные профсоюзы. Все это работало все хуже и хуже. И более того, сам рабочий класс 60-х годов, особенно в 70-е и 80-е в Америке, начал превращаться в нечто иное, в нижний класс. В низы. Нечто подобное существовало в Америке до вот этого периода, ну, скажем, там, 20-е, 10-е годы, и нечто подобное существует сейчас. Но в серединке был вот этот вот рабочий класс. Триократия обеспечила Соединенным Штатам невиданную стабильность в послевоенную эпоху. Но, как я уже сказал, именно в этот период 60-е она начала давать сбои. И большую роль здесь сыграла Вьетнамская война. В 1968 году дефицит бюджета достиг главным образом из-за войны 25 миллиардов долларов. Давайте сравним. В 1950 году дефицит был 3,1 миллиарда, а в 1960 вообще был профицит 3 миллиарда. И в 1968 году уже 25 миллиардов. Как заметил один обозреватель, Вьетнамская война стала самым тяжелым эпизодом во внешней политике США, в известном смысле более тяжелым, чем Первая и Вторая мировая войны по своему значению для Соединенных Штатов. Дефицит уже в 70-е годы, дефицит бюджета вырос еще больше. Всего за 5 лет, с 70-го по 74-й год, он составил 58,7 миллиарда долларов. Чуть больше, чем за все 60-е. За все 60-е было 57 миллиардов. Ну и к экономическим проблемам добавились политические. Уотергейт, коррупция. И в 76-м году, в год 200-летия США, в Белый дом приходит очень странный и очень некомпетентный человек, ставленник трехсторонней комиссии, бывший губернатор штата Джорджия Джимми Картер. И вот тот факт, что президентом США стал ставленник трехсторонней комиссии, говорит об очень многом. Дело в том, что само появление трехсторонней комиссии в 1973 году, это свидетельство ослабления Соединенных Штатов. Что такое трехсторонняя комиссия? Это около 300 человек по, сказать, на три части. Это американцы, японцы и западноевропейцы. Это для того, чтобы решать проблемы, которые Соединенные Штаты оказались не в силах решить. Именно тогда, кстати, американцы пошли на детант, разрядку напряженности с Советским Союзом, потому что они в тот момент были очень слабы. И американские историки вообще считают 1970-е годы худшим десятилетием в истории Соединенных Штатов. Второе место занимают 1870-е, и третье место это 1920-е годы. Вот в этой ситуации начался демонтаж триократии, и начался он прежде всего с ударом по профсоюзам, причем еще до Рейгана. Но Рейган уже, так сказать, начал систематически валить профсоюзы. Но еще до этого произошли изменения очень важные в соотношении финансового капитала и производительного, промышленного капитала. В частности, это проявилось в том, что в семье Рокфеллеров на первый план вместо Нельсона Рокфеллера вышел Дэвид Рокфеллер, который был сторонником вот такой финансиализации. Но затем началась неолиберальная революция или контрреволюция, то есть это уже серьезный передел активов, дохода, богатства в пользу верхов со стороны, так сказать, отбирали у среднего класса и у низов, и это все перекачивалось вверх. И вот эта линия, так сказать, она продолжалась и при Буше-старшем, и при Клинтоне. Затем приходит Буш-младший, ну, он де юре считался президентом, но де факто президентом, мы знаем, был Чейни, а это Буш был при Чейни после переворота 2001 года. Но затем приходят Обама и Трамп, но это уже в условиях кризиса. Это уже в условиях кризиса. И вот к этому моменту Америка пришла с очень сильно изменившейся социальной структурой. Об этом пишет и Мария в книге «Идя врозь», и очень-очень многие другие. К сожалению, вот на русском языке я не нашел, скажем, большого количества исследований, посвященных этому. Вот. А американцы этим очень всерьез занимаются. И изменения коснулись прежде всего нижней половины или даже нижних 70% социума, о которых и имеет смысл поговорить.
Есть весь средний класс, я так понимаю.
Нет, это половина среднего класса. Мы потом поговорим о том, какая часть среднего, сколько в Америке считается, ну, в денежном измерении, что такое uh-huh. средний класс. Потому что, в принципе, средний класс определить очень сложно, поскольку вообще сам термин «средний класс», я им пользуюсь, но скорее как метафорой, потому что правильно говорить о среднем слое, потому что в средний класс попадают люди совершенно из разных классов. Это может быть высокооплачиваемый рабочий, высокооплачиваемый водопроводчик, который получает 90 тысяч долларов. А с другой стороны, выпускник университета США, который идет преподавать, условно говоря, социологию среднего университета, он получает в год 34 тысячи долларов. Вот социолог 34 тысячи долларов и 90 тысяч водопроводчик. Они представители одного класса, хотя один живет один представитель явно совершенно рабочего класса, другой к рабочему классу не относится.
Что, социальная типология здесь непонятна.
Совершенно верно. То есть к среднему слою относятся на самом деле представители разных классов, и он, в общем, он имеет количественное выражение, но с другой стороны, у этих людей, по крайней мере, но еще 20 лет назад у них было некое представление о некой общности. Кстати, до сих пор примерно 50% американцев, когда я спрашиваю, к какой группе они относятся, они говорят, мы относимся к среднему классу. В денежном отношении это совершенно разные люди. То есть то, что происходит сейчас со средним классом, который размывается, но это отдельная тема, все-таки мы будем говорить сейчас о нижнем классе, идет средний класс, это то, что было сосредоточие американской мечты. Uh-huh. И вместе со средним классом уходит и американская мечта. Так вот, до начала 60-х годов в США четко различали бедных и рабочий класс. А в 1962 году появилась книжка Майкла Харрингтона «Другая Америка», в 1962 году вышла, и там четко была зафиксирована эта позиция. Там трактовалось, и с этим были согласны большинство американских социологов, значит, бедных не рассматривали как класс, бедные – это та часть рабочих, которая не могла заработать себе на жизнь, себе и своей семье. Бедными считались, значит, вот те представители, повторяю, рабочего класса, которые не могли себя прокормить. На американском юге таких называли white trash, белый мусор. И вот после 60-го года, начиная с 60-х годов, в Америке начинает оформляться, по мнению американских социологов, в том числе и Марри, совершенно новая группа. Она состояла из двух сегментов, из белого и из черного. Белый сегмент был представлен, с одной стороны, тем, что называется white trash, а вторая часть очень интересная. Это молодые выходцы из среднего и даже выше среднего класса, которые ушли в хиппи и в контркультуру. И в 60-е годы таких было очень много. Контркультура в Америке, как такое массовое движение хиппи, к концу 70-х сошло на нет, но эти люди опустились. И большая часть из них уже не вернулась назад, они не поднялись, они стали частью вот этого нижнего класса. Ну и это белый сегмент. Есть черный сегмент – негры. Ну, я сознательно не пользуюсь термином афроамериканцы по нескольким причинам. Ну, во-первых, если мы пользуемся термином афроамериканцы, то нужно вводить еще два термина – европоамериканцы или евроамериканцы, потому что они из Европы приехали. А кто такие индейцы? Они из Азии пришли, из нашей Сибири. Значит, Азия-американцы. Ну, глупость. Дальше мы начнем уже франко-американцы, там, германо-американцы и так далее. Это первое. Во-вторых, сам термин афроамериканцы был появился в Америке по тем соображениям, вроде чтобы в качестве как бы извинения перед неграми, потому что вот их эксплуатировали, но дело в том, что их в Америке эксплуатировали, в других странах, тем более в России, их не эксплуатировали, почему же мы должны повторять эту глупость? Тем более, что, в-третьих, эта вещь не безобидная, потому что любая политкорректная вещь, это контроль над речью, следовательно, это контроль над сознанием, а следовательно, это контроль над поведением. И в конечном счете получается так, что тебя лишают даже слов для обозначения некой реальности. У тебя слов нет. Я приведу пример из другого. Несколько лет назад, вот на лекции, на семинаре в университете, я столкнулся с ситуацией, я задал вопрос, что такое эксплуатация? И начался заплыв с ядрами на ногах, потому что сейчас вместо политэкономии курс экономикс. Там решаются бухгалтерские задачи, там нет самого понятия эксплуатации. Там есть рынок, современная экономика, рыночное хозяйство, а понятия эксплуатации нет, потому что экономикс – это ангажированная дисциплина. Она должна скрывать классовую ситуацию, в отличие от политэкономии, которая занимается производственными отношениями, а не просто хозяйством. То есть вот это такой же пример, ну, в данном случае речь идет не о политкорректности, но о манипуляции словами, когда у тебя просто ты сталкиваешься с реальностью, а у тебя слова нет.
Это другая карта реальности получается.
Совершенно верно. И получается, что ты не можешь, у тебя нет слова эксплуатация, у тебя нет слова угнетение, у тебя нет слова классовая борьба, у тебя нет слова. И получается, что ты не можешь воспроизвести свою ситуацию. Ты воспроизводишь ее в каких-то идиотских терминах, которые это и есть ложное.
Это есть вот рефрейминг, который, собственно, был произведен с нами.
Совершенно. Но у нас он не прошел, до конца. Значит, так вот, в этом сегменте была негритянская составляющая. Это группы городского населения черного, которые к началу 80-х годов уже были настолько социально дезорганизованы и десоциализированы, что именно к ним приклеился термин underclass. Вот этот термин очень интересный, потому что есть термин lower class, нижний класс и underclass. Грань между ними нет, непроходимой грани, хотя, в общем, понятно, что lower class – это все-таки работающие низы. А андеркласс – это неработающий и часто криминал, а асоциальный. То есть это то, что ниже самого дна. Причем, что получилось с вот этим черной частью населения? После того, как заработали законы против сегрегации, вот эта часть населения стала получать хорошие выплаты, и очень многие из этих людей, они вообще просто перестали работать. И в Штатах есть ну, целые сегменты социальные, которые в 2-3 поколениях не работают, они не готовят себе даже еду, они питаются в фастфуде, они, так сказать, толстые. Я на них насмотрелся, когда вот преподавал в Америке, они ездят на таких специальных колясочках, и я однажды спросил у коллеги, профессора американского, говорю, а вот если будет какая-то катастрофа, а вот как они будут выживать? Они не умеют готовить, они не работают, у них ничего нет. Они даже двигаться не умеют с этим вот весом. Он говорит, ну никак они не будут.
К сожалению, их съедят.
В любом случае, они окажутся те, кто, так сказать, вот сразу выпадает. Важно отметить тот факт, что вот этот новый нижний класс развивался, отделяя себя от традиционных американских ценностей. И, как мы позднее увидим, новый высший класс, оформившийся в 90-е годы, в клинтоновские, в жирные вот эти годы, он тоже отрицает американские ценности, американскую мечту. Недаром Хедвиг Смит, который написал замечательные книги «Русские», «Новые русские», значит, «Игра во власть», у него есть такая книга «Кто украл американскую мечту». И он очень хорошо, он вообще очень такой внимательный наблюдатель. Так вот, ценности это и есть американская мечта. Что это за ценности? Значит, ну, это трудолюбие, честность, крепкая семья, вера. Значит, что касается семьи, смотрите, в 1962 году журнал Saturday Evening Post опубликовал данные опросов организации Гэллопа об отношении к браку и работе женщин. Были опрошены 1813 женщин, и вопрос им задали такой: как вы думаете, кто более счастлив, девушка, ставшая женой, ведущая хозяйство и воспитывающая детей, или девушка, которая делает карьеру? 96% женщин высказались, что жена, хозяйка и мать – это идеальный вариант для женщины. Идеальный возраст для брака был назван тогда 21 год.
Это какой год?
Это был 62-й год.
62-й.
Мы начали как раз вот с этих. 62-й год. Так вот, в то время, причем, что характерно, американки и из нижнего класса, и из работяг, и из высшего класса примерно в этом возрасте и выходили замуж. То есть потом это изменилось, брачный возраст изменился, я потом чуть подробнее об этом скажу. Только 18% опрошенных сказали, в 25 лет можно выходить замуж, но это тоже сейчас, они выходят позже. Сам брак считался естественным состоянием людей, однако с 70-х годов число американцев, состоящих в браке, стало снижаться, и резкий скачок произошел между 77 и 81 годом. Тогда количество неженатых и незамужних, неженатых мужчин и незамужних, достигло почти трети. Вообще, отчасти это объясняется ухудшением экономической ситуации, женщины пошли работать, отчасти феминизм, отчасти вот этот феномен юппи, мы делаем карьеру и нам плевать на все. Но вообще, если сравнить начало 70-х дальше и начало 90-х, Америка пережила, как говорят социологи американские, настоящую революцию. Процент работающих белых женщин вырос с 40% до 74% в 95-м году. В 2008 году он снизился до 70%, и вот эти 70%, они есть, они сейчас и есть.
Значит, это канал воспроизводства.
Но, да, это, нет, воспроизводится... Верхи и низы. Uh-huh. Вот, потому что неработающие женщины uh-huh. – это верх, верх и низ. Росло количество разведенных, равно как и детей, рожденных вне брака. В первой половине 20 века в Америке вообще рождение детей вне брака, но это только вот для, так сказать, самых низов, и это осуждалось. Сейчас это совершенно спокойная вещь, которая нормально воспринимается обществом. Ну, естественно, есть корреляция. Чем выше уровень образования женщины, тем меньше шансов, что она родит вне брака. То есть социологи констатируют процесс разрушения семьи в нижней половине американского общества за последние 60 лет. Еще одно явление, которое американские социологи называют, вот по-английски оно звучит очень хорошо, мы его сейчас переведем. Unbelievable rise in physical disability. Невероятный рост неспособности к физическому труду. Речь не идет не о том, что люди физически не способны к труду, как это вот следует из этого. Просто многие люди не хотят работать. Это люди, которые живут на welfare, на пособие, и которые... просто не стремятся работать. Вот сейчас, когда, сказать, если развернется цифровая экономика, действительно, я думаю, что там уже, сказать, неработающих будет по другим причинам больше. Но здесь отмечается, что очень многие люди готовы жить на welfare, а не работать.
Это психологическое состояние, которое, собственно говоря...
Да, совершенно. И вот 3-4 поколения неработающих, главным образом это негры, они просто живут на пособие. Это слой социальных паразитов, общество от них откупается. И, кроме того, они спекулируют на своем цвете кожи, сказать, в смысле, вы нас эксплуатировали и, сказать, теперь, сказать, отдайте нам должное. Но ясно совершенно, что ни к чему хорошему это...
Да, в этих слоях неизбежная деструкция все равно социальная.
Безусловно. В этих слоях дело в том, что поскольку, ну, вот это и по верхам, и по низам одно и то же. Если у тебя нет содержания, то есть содержание связано с процессом труда, то вне процесса труда это содержание, оно заменяется чем-то другим, оно заменяется, сказать, патологиями различного совершенно, сказать, типа. Вообще, когда мы говорим о классах, сказать, мы неосознанно прибегаем к стереотипам. И это особенно так, когда речь заходит о низшем классе. Внешние поодиночке отдельные представители низшего класса, будь то Франция, будь то Италия, будь то Соединенные Штаты, могут быть, ну, совершенно, сказать, людьми, за исключением асоциальных каких-то типов, ну, людьми, сказать, симпатичными и, сказать, людьми, которые вызывают жалость, сказать, симпатию. Но дело в том, что когда, но коллективно, вот вместе, вот эти, в общем-то, сказать, внешне, казалось бы, не опасные люди, это, безусловно, сказать, деструктивный фактор любого общества, будь то американское или европейское. И к этому нужно добавить вот что. Вот этот процесс, вот этот новый нижний класс, который сформировался в течение 50 лет, он порожден самим американским обществом. То есть это означает, что идет не просто процесс разрушения, а идет процесс саморазрушения. Вот Мари об этом, так сказать, написал так. Если один человек живет за счет родителей, сестры или просто своей девушки, не работая, не заботясь о своих детях, часто внебрачных, это нагрузка на семью. Однако целый слой таких людей – это нагрузка на общество. Причем не только финансовая, это нагрузка моральная для общества. Значит, какова численность вот этого слоя экономически неэффективных людей, которые по цифрам 2010 года имели годовой доход 14 634 доллара? Почему 2010-го? Позже не было, так сказать, статистики. Возьмем, будет теперь 2020, может. Значит, сколько нужно работать, чтобы заработать вот в год 14 634 доллара? На одного человека. Значит, взрослый мужчина должен работать 50,5 недель за минимальную зарплату. Но это на одного человека. То есть, ну, целый год за минимальную зарплату. Тогда он сможет вот прожить. Но дело в том, что если у него есть женщина или жена, или сожительница, или если дети, брачные или небрачные, то он уже заработать на них не может, он не может их поддерживать. В 1940 году при пересчете на нынешние цифры 50% американцев можно было считать бедными. В 1973 году эта цифра снизилась до 8-10%. А к 2008-му она увеличилась до 27%. То есть сейчас эта цифра 27-30%. То есть бедных в Америке сейчас меньше, чем в 1940 году, но более, так сказать, на 20%, но на 20% больше, чем в 1973-м. И есть был очень интересный американский социолог Бенфилд. К сожалению, он известен только в Америке и известен только в основном специалистам, потому что он работал, в общем-то, в 50-е годы, в эпоху до массовой науки. Когда пришла массовая наука, отчасти его просто забыли, отчасти сознательно вытеснили. Он автор нескольких потрясающих книг, в том числе у него есть такая работа, называется «Моральные основы отсталого общества». Он исследовал так называемые посткрестьянские общества. Что такое посткрестьянское общество? Это общество, которое осталось аграрным, но где крестьяне утратили, во-первых, собственность на землю, а во-вторых, общинные формы организации. То есть они просто работники на чужой земле. И в качестве таких вот объектов исследования он выбрал Сицилию, Ирландию и Мексику. Потом он это все обобщил, такой создал вымышленный образ Монте-Грано и исследовал, как люди живут в этих условиях. И у него есть очень интересный термин – аморальный фамильизм. Что такое аморальный фамильизм? Это максимальная курс на максимальное увеличение краткосрочных материальных преимуществ семьи, исходя из того, что все остальные действуют так же и ведут себя так же. То есть это полное нарушение коллективной морали, общинной морали, и это борьба всех против всех. Вот в этой работе Бенфилда, я ее прочел, когда работал в Америке, там, например, есть такой совершенно потрясающий эпизод. Бенфилд берет интервью у матери и дочери в сицилийской деревне, которые ему говорят, что им очень повезло, они ходили в город и купили там вот 5 яичек куриных, и вот у них теперь будет, но они им попросили его ни в коем случае, не вот если он будет общаться, не говорить им, что они, им удалось купить по дешевке вот эти вот 5 яичек, потому что соседи будут очень завидовать. То есть речь идет о борьбе за выживание на самом таком низком физиологическом примитивном уровне. И вот американские социологи говорят о том, что аморальный фамильизм – это то, что характеризует жизнь вот этого нового нижнего класса.
То есть традиционный уклад, он исчезает, представление о мире и о ближнем.
И вместо него начинается, человек превращается в социальную крысу. Хотя у крыс тоже есть и взаимопомощь. Там, и так далее. Это полная социальная дезорганизация. И, кроме того, Бенфилд написал еще одну очень интересную книгу. Называется она «Heavenly City», «Небесный град». Это он не написал о каком-то городе. Ну, у него в качестве объекта исследования был город где-то прямо в центре Соединенных Штатов, такой Средний Запад. И потом он написал через 20 лет «Heavenly City Revisited», то есть новый визит вот в этот город, где он исследовал низы, рабочий класс, средний класс и аристократию с точки зрения их отношения ко времени. И вот очень интересно, он пишет, что низы, они вообще не заботятся о детях, вообще никак. А работяги заботятся о детях, они стремятся, чтобы они были сытые. Средний класс думает о том, как дать образование детям. А дальше очень интересная фраза. Сейчас она по-английски хорошо звучит, мы ее переведем. But it is only aristocracy which thinks in terms of line. Но только высшие слои думают о, вообще о поколениях следующих в целом. То есть здесь речь еще идет и о том, как люди относятся к социальному времени. И если говорить о нижнем классе, в отличие от рабочего класса, который живет во времени, низы живут вообще вне времени. И если посмотреть на то, что происходит сейчас в Америке, ведь не, и на Западе, сейчас появился термин «прекариат». От слова «precarious» английского «хрупкий». «Прекариат» — это слой, немалый людей, которые не имеют постоянной работы и которого, приглашают на 4 часа поработать там в Walmart, вынести там коробки, выбросить, но только 4 часа. Ему платят вот за эти 4 часа, у него нет ни страховки, ничего. То есть, в принципе, этого человека эксплуатируют, но эксплуатируют вот только очень, короткое время, чтобы у него никаких, никакой... он не был бенефиктором этого процесса. То есть человек не умирает с голоду, но вот он живет вне, по сути, вне социального времени. И мы здесь опять подходим вот к этой очень интересной проблеме, что новый нижний класс, он исключается из социального времени. То есть его не существует. В этом отношении вот эти новый нижний класс чем-то напоминает низшие касты индийского общества. И это лишний раз говорит о том, в какую сторону эволюционирует капиталистическая система в ее ядре. Там появляется тот слой, который оказывается отверженным. И причем не надо думать, что этот слой может побороться за свои права. Эти люди живут вот так же, как низшие касты, они живут не там, где начинается борьба за свои права.
Вот этот осадок социальный, он складывается из разных маргинальных групп, слоев и так далее. Это же характерно для любых обществ всегда было.
Конечно.
Другое дело, насколько он широк, насколько он велик. И такой термин «люмпен-пролетариат»
приходит, конечно,
на... Вот речь идет о том, что в США сейчас тенденция на увеличение этого слоя.
Да, так же, как, кстати, в поздней Римской империи. Кстати, кое-что подобное, аналогичное явление, ну, так сказать, по-другому они проявлялись, это Советский Союз 70-е, 80-е годы. Достаточно вспомнить фильм «Афоня». У нас это было на свой русский и социалистический лад, но процессы тоже похожие. Это процессы, связанные с тем, что умирает социальная мечта. В Советском Союзе в 70-е годы тоже умирала советская мечта. И что такое, с чем связана мечта? Мечта связана с двумя вещами социальная. Это цель и самоуважение. Когда у элиты и вообще общества исчезает цель, то исчезает и самоуважение.
Достоинство. Исчезает,
да,
достоинство.
Совершенно верно. И уверенность в самоуважении и достоинство, оно не дается, оно зарабатывается. И здесь возникает вопрос. Могут себя уважать люди из того сегмента американского общества, которые находятся на полном содержании правительства? Я видел этих людей, когда ходил на работу в университет в Бингемтоне в Америке, которые стояли за получением вот по талонам еды или, там, скажем, лекарств в аптеке. Я видел этих людей. Эти люди себя... Большая их часть едва ли уважает. Еще один вопрос. Могут ли уважать их другие граждане? И могут ли вот эти зависимые от правительства люди рассчитывать на одинаковые права с теми, кто сам себя обеспечивает? Кстати, именно вот эти слои вместе с агрессивными меньшинствами, различными, секс-меньшинствами в том числе, они активно голосуют всегда за демократов в Америке, спекулируя, добавок ко всему, на своем цвете кожи. Вот ответы на все эти вопросы, сказать, имеют ли они права такие или нет, они не столь просты. Ясно одно, что будучи продуктом разложения американского общества, новые низы, оформившиеся в 70-е, 80-е годы, они сами разрушают это общество, они его разъедают. Причем, впрочем, разрушают и это общество и новые верхи, которые тоже сформировались в 70-е, 80-е годы, и которые являются такой социальной мутацией. В Европе идут те же процессы, но они идут по-другому, потому что в Европе есть подкладка из того, что было до капитализма. В Америке этого нет, и это идет, так сказать, в чистом виде. Процесс этот не надо демонизировать, как любой социальный процесс не надо демонизировать, но он реальный, он, сказать, происходит реально. И, повторяю, поразительная вещь – это корреляция в развитии вот этих новых низов с развитием новых верхов, о которых, я думаю, мы поговорим с вами в следующий раз.
Спасибо большое, Андрей Ильич, за беседу. Спасибо, кто нас смотрел.